Шаг за шагом шел Павел к своему возмужанию, преодолевая соблазны, спотыкаясь и падая, но вновь поднимаясь с Божьей помощью, которая приходила ему в образцах поведения родителей, а также жизненные примеры, преподанные окружающими. Мало что оставалось в его сердце от тех детских лет безмятежности и наивного восприятия мира. Безоблачное утро детства затягивалось туманом неизвестности. Павел догадывался, что происходит становление его личности, что пора делать выбор: кому же служить, миру или Богу? Он завидовал бухгалтеру, который сумел найти в себе силы вытащить из грязи мещанских обывательских пересудов человеческую душу и превратить ее в распускающийся цветок. Ах, если бы он еще знал о том, что золото добывается из грязи, столько промывок требуется для получения одной единственной крупицы золота. А кто тебя вызывал, Павлуша? Кокетливо прищурив глазки, подскочила к нему Маруся. Да так, знакомый отца, нехотя ответил Павлик. Маруся облегченно вздохнула и отбежала к своим тискам. Их отношения зашли в тупик. Сколько хитроумных ухищрений не применяла Маруся, желая овладеть сердцем парня, все они были тщетны. Девушка видела его в окружении своих сверстниц, злилась, ревновала, приставала к нему на переменах, но Павел относился к ней так же ровно, как и к другим. Маруся ощущала и некоторое превосходство Павла, его ум, его порядочность, но подниматься к его высотам не стремилась. Ей казалось это лишним и ненужным. И все свои старания она направляла на внешнюю сторону. Красилась, придумывала сногсшибательные фасоны блузок, колдовала над прической. Все парни без ума от нее, всем кружила головы, а вот Павел оставался неизменно учтивым, любезным и не более того. В минуты уединения она кидалась ему на грудь, обвиняла в жестокости, устраивала истерики, но Павел всегда тактично вытирал ей слезы, в меру ласково успокаивал, но не терялся и не шел на поводу, как теленок на убой. Тогда она обдавала его жаром страсти. Он умеривал ее пыл скромными поцелуями. Она с бранью обрушивалась на него, грозилась уйти к другому. Он только виновато разводил руками, и в этом жесте Маруся усматривала столько свободы, ей предоставленной, что ночами кусала подушку от бессилия. Все он терпеливо сносил, а наутро с неизменно учтивой улыбкой справлялся о ее здоровье и продолжал оставаться самим собой. Бабье существо в ней вопило от неразделенной любви, но вместо того, чтобы попытаться понять Павла, разделить его духовное устремление, вникнуть в суть переживаемых им чувств, она становилась на позиции дешевой обольстительницы, а это тем более отталкивало чистую душу парня. Видя бесплодность своих попыток на этом участке фронта, она перекинулась на другой, а именно на общественные обязанности любимого. Стала неожиданно внимательной к заседаниям ячейки, неизменно присутствовала на них, чем вызвала совершенно новые отношения Павла. Он подолгу объяснял ей некоторые религиозные вопросы. Маруся ничего толком не понимала, но слушала, затаив дыхание, так как догадывалась, как это внимание льстит Павлу. И Павел стал чаще к ней обращаться, все больше с поручениями, которые она, превозмогая отвращение, все же выполняла с аккуратностью. Так пришел 32-й год, а с ним и Павлушкино совершеннолетие. В эту пору и пришлось ему сделать первый самостоятельный выбор. Мать прислала письмо. Дорогой сыночек Павлушка, мир тебе. Сообщаю во первых строках своего письма, что все мы живы и здоровы. Я, ребята, бабушка и все остальные, чего и тебе желаем. Теперь сообщаю про отца, что он здоровьем очень слаб, а по работе ему дали непосильное задание. Он просит, чтобы ему помогла семья. Вот я и пишу тебе об этом, потому что чем я ему помогу? Баба и есть баба. К лету надо к нему выезжать, а отца нам оставлять нельзя. Пиши ответ, мама. С удивлением отложил Павел письмо в сторону. Неужели он так вырос, что в его помощи стали нуждаться? Да еще кто? Отец. Всплыли в памяти слова Белавина, младшего: "Сделай все, чтобы облегчить страдания своего отца, и Бог вас не оставит. Не ошибитесь". Вот она, пронзила мысль. Вот она моя дорога. Вот с чего начинается она. Вот по ней-то и надо мне идти, а крылья вырастут. Окрылённый таким решением, Павел в волнении встал, накинул пиджак и вышел из комнаты. Ему хотелось побыть на том месте, где он беседовал с младшим Белавиным. Рывком отворил дверь и, запутавшись в тряпке, брошенной у порога, споткнулся, чуть не упал. С досадой отшвырнул тряпку в сторону, мельком бросив на нее взгляд, и обомлел. то была старенькая Марусина юбка, которую он хорошо помнил по работе в мастерских. «Надо же!» — подумал Павел, остановившись на мгновение. «Вроде я и не верю приметам, а вот только решил начать новую жизнь, юбка путается под ногами». Тут он сообразил, что нынче Маруся дежурила по общежитию, мыла полы в своем отделении и, видимо, желая сделать ему приятное, вымыла порог перед его комнатой. Юбку, ставшую тряпкой, поднял и бережно уложил у входа для вытирания ног. «Нет, все-таки это не случайно», — не покидала мысль Павла, пока он крупными шагами топал к нужному месту. «Или это действительно совпадение?» И снова мысли об отце. Нельзя сказать, чтобы у Павла была какая-то особая дружба с отцом. Нельзя. Не чувствовал он и особых побуждений со стороны отца, которые толкали бы его на подвиг. Но вот чувство долга перед ним жило в Павле. Жило. Именно это чувство непреодолимо влекло его к дорогому человеку. К этому же складывались и удивительные обстоятельства. Вот оно, место, где чужой человек напомнил ему о сыновьем долге. Вот оно, письмо в кармане, в котором повторяется этот призыв. А разве то, что эти знаки пришли к нему в самый раз к окончанию училища, не сигнал к действию? Действительно, к этому времени практика закончилась, группы учеников направили на производство. Павел, соответственно, своей квалификации зарабатывал больше всех, до 100 рублей в месяц. Знамо дело, большая часть их уходила матери. Не успел оглянуться, как нагрянули выпускные экзамены. Все бы хорошо, да была одна закавыка. По специальному распоряжению от Джаникидзе, группа особо успевающих молодых людей, в которую, естественно, вошел и Павел Владыкин, направлялась на особо важное предприятие, как выдвиженцы из среды рабочей молодежи. Вот только когда перед Павлом стал серьезный вопрос – начинать свою жизненную карьеру или броситься на спасение отца. Надо ли говорить о том, какая борьба творилась в душе у молодого человека? Пожалуй, впервые за свою не слишком-то длинную жизнь испытал Павел подобное борение. С одной стороны, перед ним действительно открывались пути дороги, почетная и приличная должность с высоким заработком. Светлая казенная квартира, которая полагалась ему как молодому специалисту, где он мог бы устроить свое счастье, ну хотя бы даже с Марусей. С другой стороны, надо было навсегда распрощаться с этими мечтами и, получив свидетельство об окончании училища, махнуть на все рукой и податься в суровый северный край, край ссыльных, край, который власти определили как место наказания, и там разделить с отцом нелегкую участь лишенца. Долго раздумывал Павел над выбором пути. Мелькнула фраза, сказанная молодым Белавиным. «Смотрите, не ошибитесь в выборе. Ваш папа помнит и любит вас». «Помнит и любит вас. А он что же, забыл и не любит своего отца?» «Так нет же, не бывать тому, чтобы он бросил родителя на произвол судьбы. С какой совестью он проживет ту начинающуюся и полную должностных соблазнов жизнь? Как будет смотреть в глаза своим детям?» «Только к отцу», — громко сказал он сам себе, испугав проходящую мимо старушку. «Ведь я сын его, сын Владыкина, придется просить у директора отпуск». И тут опять закавыка, ведь Павел не смог бы объяснить причину отпуска, судьбу отца открывать он не смел. Ведь он по документам значился беспризорным, так было проще устроиться на работу. Ну а если не отпустит? Ах, была не была, он бросит все как есть и поедет к отцу. «А Маруся?» шепнул вкрадчивый голос искусителя. Беззаботный смех раздался за рекой, оттуда послышались торопливые шаги, снова смех. Павел отступил в сторону, приметив в ночных сумерках силуэт парочки, и вот они уже почти рядом. «Интересно же, кто это?» — подумал Павел, и, чтобы не смущать влюбленных, отошел еще глубже в тень. Парочка на мгновение вышла в полосу света, падающего из окна соседнего дома, и Павел узнал Марусю. Рядом с ней, заботливо прикрывая ее плечи пиджаком, вышагивал известный заводской юбочник. «Мария», — проговорил пораженный Павел. Сила потрясения была такова, что парочка услышала его. На мгновение приостановилась, мелькнуло смущенное девичье лицо и нагловатое выражение парня, готового броситься в драку, и тут же они скрылись. «Ну вот», — с горечью подумал Павел, — «и с Марусей решилась, все одно к одному». То, что болью ложилось на сердце в личном плане, чудесным образом уравновешивалось успехами в плане общественном. Аттестацию Павлу выдали самую превосходную. Директор охотно согласился на отпуск и даже распорядился выдать 3/4 заработанных во время практики денег, и одно лишь поставил ему условие: к началу сентября явиться за направлением к новому месту работы. Все это решилось буквально за несколько дней. Впрочем, они не были озарены одной лишь радостью от встречи с отцом, к чему все так удачно складывалось. Зазноба-то оставалась. С той памятной ночной встречи он избегал Марусю, искренне сожалея, что не нашел он в девушке того, чего так желало его юное сердце. Жалел и ее, так как понимал, что в руках того юбочника она уже точно станет жертвою обмана. Но уж если она сама не беспокоится о своей чести, то тем более очевидно, что и ему не видать с ней счастья. Маруся спохватилась слишком поздно, проплакала в подушку всю ночь, попробовала объясниться с Павлом, но тот постоянно находился в окружении ребят, на нее даже не глянул. Тут снова подвернулся ее ухажер, захохотал, облапил за талию, потащил на танцы, и нелегко было отвязаться от назойливого кавалера. Увидела она Павла неожиданно. Вышла на балкон, утром это было очень рано, а тут он шагает с чемоданчиком в руке. Вмиг она забыла про свои мучения. «Павел, куда это ты?» Павел глянул на нее снизу, защемило сердце. «Хороша Маруся. Светлые волосы вьются по плечам, лик юный, утренний, легкая платьица, развивает ветерок, как бы подчеркивая очертания фигуры. Жал зубы, отвернулся. «Да, Мария, уезжаю. Не знаю, она совсем ли. Будь счастлива». И, не оглядываясь, зашагал к деревянному спуску. Маруся кинулась за ним. Босая, забыв подобрать волосы, она летела за ним, как за ускользающим счастьем. Павел уже считал ступени. «Подожди!» — жалобно бился в утреннем воздухе ее крик. Павел не оглянулся. Порывать так сразу. Очевидно, Маруся поняла это, упала на перила лестницы и горько заплакала. Долго еще была видна фигура Павла, сначала за рекою, потом на проселочной дороге, дошла до опушки леса и пропала из виду. А Павел, ступив под раскидистые ветви деревьев, сняв кепку, вздохнул глубоко и молвил: «Господи, помоги мне в самом начале моей дороги». Забегая вперед, надо сказать, что Павел побывал в этом поселке года полтора спустя. Выглядел он, конечно, более мужественным, но смог сохранить свою духовную суть. Он открылся директору, просил простить его за то, что не явился осенью к началу работы. Но директор отлично понял его, сочувственно отнесся к Павлу, распорядился выдать все документы и на прощание, пожимая руку, очень серьезно сказал: «Я рад, что ты оказался настоящим человеком и примерным сыном». Свиделся и с Марусею. Объяснил, что не мог идти поперек себя и не смог бы никогда принять того образа жизни, который вела она. И пусть она не винит его, а сделает выводы из происшедшего. Маруся теребила уголок косынки. «Да», — призналась она, — «чтобы сохранить себя, ей нужен был он, Павел, а без него она и в самом деле не устоит даже в своей стихии». Павел покачал головой. Он признался, что не научился еще побеждать соблазны и слабеет от борьбы с ними. Выходит так, что он больше сил употребляет на борьбу со своей собственной душою, трепещущей перед соблазнами, и у него просто пока не остается времени для защиты другой. «Ну что ж», — грустно согласилась Маруся, — «видно, не судьба». «Да, видно, не судьба», — согласился и Павел. Луша ждала письма, а тут Павел собственную персоною. Да еще с чемоданом в руке, значит, навсегда. Обычно-то являлся с узелком. И кинулась на шею. Павел поставил чемодан на пол, сдержанно обнял мать, но при этом еще и осматривал стены неизвестного ему дома. «Мама, что это за лачуга? Ты как оказалась здесь?» Пришлось матери снова пережить мытарство последних месяцев, на этот раз в пересказе. После ареста Петра Никитовича родня распоясалась окончательно. Участились попойки, сдерживаемые раньше Владыкиным. Двор загадили до такой степени, что уж немыслимо было и очистить его. За квартиру платить отказывались. Одним словом, из этого Содома Луша решила съехать по добру по здорову, пока не поздно. Как в воду глядела, только перебралась в эту бедную коморку, как в старом доме пьяницы устроили драку. Вышла поножовщина. Прибежал милиционер. Словом, такое там было, что не приведи Господь. А здесь поуютнее, да и дешевле стоит, так что уж сетовать не на что. Павел согласился. Лучше в худшем доме, да в мире, чем в хоромах, да в ссоре. Отцу дали телеграмму уже в Москве. К этому времени пассажирское сообщение наладилось. Сели без хлопот и поехали. Но дороги все еще были худые. Под Вологдой у вагона, в котором ехали Владыкины, обломилась шейка оси. Вагон стал дыбом. Люди закричали. Паровоз сдернулся. Состав остановился. Несколько часов провели в ожидании ликвидации аварии. Новое приключение их ожидало перед самым Архангельском. Горела тайга. Поезд несколько часов буквально продирался сквозь коридоры едкого дыма. В вагонах кашляли, ругались. Павел с ужасом думал о тех краях, куда додумались высылать людей. На подступах к Архангельску Павел приоткрыл окно, высунулся наружу. Город кутался в синюю дымку. Северная Двина жадно лизала усыпанные корою угрюмые берега. Городок еще тот. Отца он увидел сразу, узнал его, слегка заволновался. Как встретит, да и самому, как обниматься. Но все обошлось. Он притиснул отца к груди, не жарко, но крепко, обстоятельно и достаточно нежно. Одному Богу известны были те чувства, которые владели их душами в момент встречи. Петр Никитович подхватил вещи, пошли к реке, на переправу. Хозяева встретили приветливо, видимо, были наслышаны. С особым вниманием приглядывались к молодому человеку, бросившему все ради отца. Павел стал привыкать к городу. Основательно изучил его, оглядел торговый порт, побывал на многолюдном рынке. Мельком заглянул в православный собор, зато много времени посвятил осмотру домика Петра I. Буквально через день по приезде Павла отец взял сына с собой на производство. На складе им выдали несколько сот валенок, их надо было подшить к сроку. Не мешкая, засели за работу. Помогала вся семья, и даже малыши стояли наготове с дратвою. Надо ли говорить о том, каким разительным контрастом показался Павлу этот грязный, ветошный труд в сравнении с профессией, которую он приобрел в училище. Однако взялся за дело с охоткой, избрал самую тяжелую часть труда – подшивку. Отец еще не окреп от болезни, Павел просил его только кроить и готовить валенки к подшивке. Да и с работы сын отправлял отца пораньше. Управившись по хозяйству, к ним присоединялась Луша, на которой лежала обязанность заготовки пошивочных проваренных концов. Детвора усердно перематывала дратву из мотков в клубки, а уж Павел до ночи подшивал эти валенки. Поначалу он и сам подивился собственной прыти, откуда только силы брались. Спал ведь по 3-4 часа в сутки, не более, а вот усталости не чувствовал. Молодость ли только тому причиной, или же укрепляла парня сознание, что он тут нужен, без него отец пропадет. Он теперь опора и надежда семьи Владыкиных. Не надо забывать при этом, что Павлу лишь недавно стукнуло 16. Наступила зима. Ночами Павел выходил на улицу вздохнуть полной грудью свежего воздуха. Тишина стояла такая, что слышен был скрип снега под ногами прохожего за 2 квартала от дома. Наслушавшись этой тишины, налюбовавшись низко нависшим небом, по которому изредка пробегали сполохи северного сияния, Павел возвращался к своему столу и работал до поздней ночи. Господь благословил жертвенный приезд Павла и семьи к отцу. Гора войлочного старья заметно таяла, а взамен ее вдоль стен выстраивался ряд аккуратно подшитых валенок. Петр Никитович вовремя сдал работу, а в качестве уплаты ему оставили часть продукции. Зима была в разгаре, обувь разобрали мигом. Когда посчитали выручку, оказалось, что жить можно. Довольный успешным выполнением плана, директор разрешил Владыкину пользоваться снабжением улучшенной категории. Так что, по милости Божьей, в доме стали постепенно забывать о голоде. К лету Петр Никитович окреп настолько, что мог вместе с сыном выезжать в тайгу для сбора грибов, ягод, клюквы. Однажды добрели до реки Сихи, и тут отец рассказал о своих нечеловеческих страданиях в этих местах, о страшных часах при смерти, которые он провел тут до спасительного приезда Луши. Обходя улицы поселка, наткнулись на ссыльного брата, немца, верующего, мыкающегося тут с семьей и не имеющего надежды на как-то улучшить свою жизнь. Владыкин, старший, тут же предложил ему переехать в город. Квартира у них просторная, поместимся, дескать. Брат поколебался, отец настаивал. Лишь когда подключился Павел, немец сказал: "Гуд", и хлопнул парня по плечу. Когда такой молодой парень с уверенностью смотрит в завтрашний день, мне ничего уже не страшно. Встречайте завтра. Вышло в самом деле наилучшим образом. Семьи подружились, и потом не один раз можно было видеть глав семей в совместной молитве. Вот уж истинно сказано: нет пред Богом ни Елена, ни Иудея. К осени поток заказов спал. Павел смог наконец передохнуть и душой, и телом. В первую очередь направился в библиотеку. За это время работники поближе познакомились с приветливым и немногословным молодым человеком. Ему разрешили доступ во многие отделы. Павел не преминул этим воспользоваться и вскоре обнаружил такие кладези ума, которые ему и не снились. Особое впечатление произвел на него глубокий философский труд Рабиндраната Тагора «Познание жизни». Его поразил ход авторских рассуждений, с которыми он проникал в душу читателя, доказывая божественное происхождение мира и существование самого Творца и Вседержителя. Тема эта волновала Павла чрезвычайно. Он докопался до религиозных трудов Толстого, Достоевского, прочел размышления Белинского, Жуковского, Ломоносова, причем впервые открыл для себя автора не только как ученого, но и как великолепного поэта, в произведениях которого отразилось богосозерцание истинно верующего человека. Неужто эти люди все до одного так много времени уделяли главному вопросу – познанию божественной сущности мира? Подумал Павел. С другой стороны, его поразила безликость, невежественность и бездоказательность той атеистической литературы, которую в то время раскладывали по всем библиотечным полкам. Главным недостатком этих трудов была их полная безжизненность. Безбожники и в особенности воинствующие атеисты виделись ему паразитами, сорняками, питавшимися жизнью других растений и вырастающих на полях полных желтеющих колосьев. Вот-вот жатва, требуются делатели, а эти делатели только и делают то, что губят полезные растения, в которых так нуждается человеческая душа. Павел радовался собственным мыслям, умозаключениям, убеждался в необходимости идти по пути богопознания, но знал и то, что для этого нужна твердая, простая, а главное, живая вера в Бога. По его мнению, вера и есть тот корень, каким жизнь человека соединяется в познании с предвечным Богом, а вот такой веры не ощущал в себе. Как же так? Разве он не молился вместе с бабушкой в детстве? Разве не посещал исправно собрание в отрочестве? И разве не был счастлив, исполняя духовные песни и ощущая в себе эту детскую веру в Бога? Куда же подевались эти чувства? Где, на каком жизненном витке оборвались эти нити, связывающие его душу с Всевышним? Искал ответа и не находил, а посоветоваться не решался. Сам для себя сделал такой простой вывод. В детстве и в отрочестве он жил под влиянием других и напоминал младенца в утробе матери. Вроде он и живет, но живет вместе с нею. Но вот он родился и оторвался от матери, и жизнь раскрылась перед ним во всей своей самостоятельности. С ужасом и радостью, пользой и безнадежностью, страхом и радостью, взлетами и падениями. Она не ограждала его от грехов этого мира. Она ставила перед ним преграды, и он не всегда сумел обходить их, а большей частью спотыкался и не научился еще отличать добро от зла. Мир не лежит во зле, и он живет в этом мире. Вот если бы ему родиться еще раз, уж тогда бы. Тут он задумался глубже. Родиться во второй раз. Вспомнил евангельские чтения, когда Никодим спросил у Иисуса, что значит во второй раз родиться. Павел поспешил домой, раскрыл Евангелие, нашел нужное место. Так и есть. Второе рождение – это рождение от Духа Святого. Как же он не додумался до этого раньше? И как осуществить это? Как? От этих рассуждений голова шла кругом, хотелось вдохнуть чистого воздуха, и хотя он был окружен им, как и самой жизнью, вздохнуть не мог. Семья Владыкиных между тем обрастала все новыми и новыми друзьями, хотя и старые не чурались их. Хоменко долгое время жил в одиночестве, в стороне, еле влачил существование, ходил немытый и нестиранный, весь в лохмотьях. С приездом Павлика он решился проведать Владыкиных. Луша всплеснула руками. «Александр Никитыч, да как же это вы? Что ж не зашли раньше?» Старичок только улыбнулся в ответ. Луша покормила его, починила одежду, дала с собой кое-что. Старик расцвел, с радостью поблагодарил Бога, который не оставил его умирать в одиночестве. С братом-немцем они начали регулярное чтение Евангелия. Освободившись от спешного заказа с валенками, к ним присоединился Петр Никитович. Началось регулярное духовное общение. Поначалу это происходило только по воскресеньям, а к осени и в будние дни. Собиралось до 10 человек. Проповедники они были хорошие, вот только не доставало певцов. Хоменко обратился к Павлу. «Я знаю, твои родители хвалились тем, как красиво ты пел некогда в хоре. У нас ничего не выходит. Кто стар уже, а кто просто гудит, а не поет. Вот праздник Рождества Христова, а некому спеть. Вот бы ты порадовал нас, спел несколько гимнов, а? Бог не забудет тебя, а погулять всегда успеешь». Павел уже стоял в шапке, готовый выйти на улицу. Он вспомнил, как полюбились ему в детстве духовные песни, как «Тропинка лесною», «Не тоскуй ты, душа дорогая, дорогие минуты нам Бог даровал». Помедлил с минуту, потом решил. «Уважу старичков в их тяжелой доле. Пусть попоют, послушают, вспомнят добрые времена. Меня от этого не убудет». Разделся и подсел к матери. Мать запела дискантом, Павел альтом. Этого оказалось достаточно, чтобы и остальные заняли свои места в пении. Причем запели именно любимую Павлову, как тропинкою лесною. По мере пения Павел и не заметил, как его увлекла мелодия, слова захватили в общий поток. Где-то в глубинах сердца всплыли воспоминания радужного прошлого, и вновь он почувствовал себя 13-летним, вновь вернулось детство. У присутствующих неудержимо текли слезы из глаз. Попросили еще. Павел не отказался. По окончании общения уже все вместе запели «Бог с тобой, доколе свидимся». И вот, когда пение уже подходило к концу, вдруг, подобно молниеносной вспышке, перед Павлом обрисовалась картина прощания с дедом Никанором на берегу реки. Вспомнилось и его завещание «Спасай обреченных насмерть». У Павла перехватило дыхание. Он сбился, умолк, и под недоуменные взоры присутствующих молча встал, набросил пальто и вышел. «Нет, тут никакой неопределенности не может быть», — рассуждал мысленно Павел, быстро шагая вдоль любимой набережной. «Тут надо что-то искать. Искать надо. Должен же быть выход». Павел уже не раз пытался соотнести собственное мировоззрение с окружающей действительностью, с миром, с бытием, в котором занял новое место. Пробовал подвергнуть анализу действия и рассуждения своих учителей, друзей, просто знакомых, чему следуют они, что лежит в основе их собственного мировоззрения. К сожалению, ни один из них не задумывался над таким простым, казалось бы, вопросом, кто он есть и для чего пришел в этот мир. Ни один из них не был последовательным борцом за какую-то идею. Он содрогнулся, вспомнив модный базисный тезис материалистов «Бытие определяет сознание». Он рассуждал о нем. Он поражался ему. Неужели вся современная действительность, весь окружающий его мир в самом деле опирается на этот тезис? Это значит, что человек раб своего бытия. Примерно так же, как Мария рабыня своей стихии. Ну хорошо, если это самое бытие определяет сознание человека, то кто же определяет, или вернее, творит бытие? Он успел заглянуть за кулисы этого бытия и вновь содрогнулся, представив ужас, который определяет сознание. Мысли вконец разбивали Павла, он торопился домой, чтобы прикорнуть перед рассветом, а там сидели старички, качали головами, водили заскорузлыми пальцами по строчкам Евангелия и были абсолютно безопасны для этого мира, который определяет сознание. Павлик присел с ним рядом как-то после таких вот ночных рассуждений и бдений старик Хоменко. «Твой папа, я и другие братья, что могли, то сделали для Господа и Его Евангелия, жертвуя семьями и собою. Чую, скоро, очень скоро мы все должны покинуть этот мир и возвратиться к нашему Отцу. Но вот ты скажи мне, кто-то же должен нести эту истину дальше, или она никому не нужна?» В глазах у старика застыло нетерпеливо тревожное ожидание ответа. Он глядел, не мигая, в Павлушкины глаза, и у того не достало сил уйти от ответа или опустить глаза. «Пока не скажу, дедушка», — тихо ответил он. «Но истина нужна, и кто-то должен нести ее дальше». Прошел уже 33-й год, год предстоящего освобождения Петра Никитовича Владыкина. На семейном совете решили отправить Лушу с малыми ребятами домой. Павел решил задержаться. Провожали не то, чтобы весело, но с надеждой на скорую встречу. План Владыкин выполнял успешно, начальство было им довольно. Вот-вот дадут на руки необходимые документы. Павел с нетерпением ожидал этого часа и не скрывал этого. Место, ставшее страданием для его отца, не могло быть привлекательным. К тому же еще один случай, свидетелем которого он стал, усугубил отрицательное отношение к месту ссылки. На одной из дальних улиц он заметил массу копошащихся в торфяной жиже людей. Он подошел поближе, интересуясь, чем они тут занимаются. Копали траншею, довольно глубокую, она уходила ниже и ниже, но когда Павел попытался заглянуть внутрь, дна он не увидел. Примитивные подмостки кое-как предохраняли работающих снизу. Но даже Павел сообразил, насколько у работающих внизу слаба защита. Исхудалые, в лохмотьях, несчастные и ссыльные углублялись все ниже и ниже, тройной перекидной выбрасывая жижу наверх. Зрелище не для слабонервных. Павел отошел. Не успел сделать и десяток шагов, как вопль ужаса раздался над этой улицей. Опрометью Павел кинулся назад. Рухнувшие подмостки заживо погребли работающих снизу. Набежали родственники, матери и дети с воплем носились вокруг траншеи. Приехало начальство, особо голосящих грубо хватали за руки, швыряли в машины и увозили с глаз долой. Всю ночь спасали оставшихся внизу, вытащили немногих. Павел с содроганием пересказал виденное отцу, тот лишь пожал плечами. «У нас тут у всех одинаковая участь. Терпи». Мог ли Павел терпеть беззаконие? Все существо молодого, неискушенного христианина бурно протестовало против творящегося вокруг него бытия, но изменить его он был не в силах. Наступило время, когда отец сходил в контору и, вернувшись, сказал: «Осталось немного. Поезжай домой, жди меня». Незадолго перед этим Павел посмотрел кинофильм «Путевка в жизнь». И теперь, собираясь покинуть этот негостеприимный для его семьи край, говорил себе: «Вот где я получил настоящую путевку в жизнь. Допустим, я еще ничего не успел определить для своего жизненного пути, зато многое приобрел, чтобы определиться в будущем». Хоменко вытирал слезы. «Не забудь, Павлуша, моего вопроса о будущих носителях истины». И вот уже последние объятия отца на перроне Архангельского вокзала. С грустью смотрел Павел на осунувшееся лицо родителя. Страдалец. Дома Павел, не мешкая, приступил к устройству на работу. Зная, с какими трудностями придется встретиться, решил порасспросить знакомых, а так как ближайших родственников ветер развеял по миру, направился к своему крестнику Никите Ивановичу. Восторженные восклицания, объятия, неизбежные вопросы: «Ну как, где, как родители?» И только после этого крестник усадил Павла за стол и, любовно поглядывая на юношу, с удовольствием произнес: «Поди ж ты, в 15-м хоронить тебя собрались, а ты вон какой вымахал. Ну рассказывай свое дело». Кратко Павел изложил просьбу помочь с устройством на работу. Никита Иванович задумался. Прошлое у Павла безупречное, да вот родитель. А время-то нынче какое, как не помочь, свои ведь. Зайди-ка через парочку дней, а вот что-то надумаем. и надумал. Павел устроился на тот же самый завод, где 10 лет тому назад трудился его отец. Потекли рабочие будни. Руки у Павла оказались золотыми не только при подшивке валенок. Скромное поведение и молчаливость вкупе с вежливостью расположили к нему кадровых рабочих, а успешное выполнение плана радовало администрацию. И авторитет Павла рос весьма стремительно. Вскоре он занимал уже видное место среди заводской молодежи. В городе учредили филиал Московского университета. Павел заинтересовался, узнал условия приема, взяли на подготовительное. Вскоре он успешно освоил программу, и дело пошло. Заводская молодежь приняла его в инженерно-техническую секцию, в которой работали кружки по повышению научно-технического образования. И здесь Павел пришелся ко двору. В 1934 году на заводе ввели диспетчерскую службу, и Павла рекомендовали на должность помощника диспетчера отдела. Успел и там, и здесь, невольно закружилась голова от сознания, что он все может. А ведь парню еще и 20 не было. Из рога изобилия благ Господь щедро изливал на Павла свои благословения. А Павел не видел и не понимал подлинной причины своих успехов и не усматривал в них десницы Божьей. Многие завидовали ему и матери. Луша тоже пристроилась на работу. Особенно, когда они вместе возвращались домой, им цедили вслед: «Поди ж ты, вчера от голоду пухли, а сегодня питается из магазина ИТР». К магазину, где получали питание инженерно-технические работники, прикрепляли не всякого. Откровенно же зависть свою высказывал вслух старый мастер Куликов. «И, как вспомню, отца-то его простым рабочим сюда взяли, а я уже мастером был, а этот-то едва из холщовых штанов вылез, уже кабинет ему дали. И на 15 целковых больше, чем у меня». «И где правда? И где?» Павел не обижался. Уважал старичка, не гнушался сходить к нему за советом, кротко сносил насмешки. В результате Куликов сдался. «Ну что ж, что есть, то есть, не отнимешь, башковитый хлопец. Так ведь старательный, и хотел бы придраться, да не к чему. Пускай растет, умные люди везде нужны». Однажды в задумчивости добавил: «Только б голову не сломал». Лучше б он этого не говорил. Июльский день в Архангельске — это блеск вымытых тротуаров, это свежесть распустившейся зелени, это волнующий ветер с моря, это пора надежд и предвкушение свободы. В приемной у Слона ждал своей участи Петр Владыкин, и таких, как он и прочих освобождающихся, тут пруд пруди. Мошенники и воры, злодеи и насильники, грабители и конокрады. Вскакивает при окрике, бодро ныряет в дверь к начальнику, и уже через минуту оттуда. Морда сияет, в руке заветный листочек с освобождением. «Лети куда хочешь, отныне ты вольная птица». Из ссыльных коротал время в ожидании вызова один лишь Владыкин. Поглядывая на урок, плясавших от радости освобождения, и сам лелеял чаяние скорой встречи с семьей. Уж если эти преступники получили разрешение вернуться к своим семьям, тем паче должны отпустить меня, не укравшего и не убившего, не оскорбившего и не преступившего. «Ой ли, Петр Никитович, так ли уж не преступившего? Сейчас начальник, виноват, гражданин начальник, тебе ответит». Позвали, вошел, сидит хмурая глыба за столом, нюхает бумажку. «Сразу, куда поедешь?» «Как куда? Домой, к семье». Видно, в тоне Петра Никитовича звенело столько торжества от предвкушаемой радости, что НКВДшник отбросил бумажку в сторону. «Нельзя. Выбирай другое место». «Как нельзя? Почему нельзя? К семье после конца срока и нельзя? Куда же мне ехать-то? От семи взяли, в семью и верните. Я вот тебе верну. Сказано нельзя, значит, слушайся. Владыкин растерялся. Никак не ожидал такого поворота судьбы. Видано ли дело? Схватили ни за что, отсидел ни за что. Теперь новое дело. Назвал еще 2-3 места, куда хотел бы поехать. Нельзя. Поедешь в Тамбов, отрезал начальник. Кинул документы, крикнул: "Следующий!" Она Владыкина и не глянул, будто и не человек перед ним, а так, общественное недоразумение. Вышел Петр Никитович, помолился в сторонке: "Господи, во всем будет воля твоя, святая. Устрой мне новый путь".